У каждого есть право на правду. Верьте только в достоверную информацию.
Привет, друзья! Меня зовут Маргарита Бочарова, я журналист FactCheck.kz, и вы слушаете первый подкаст о фактчекинге и медиаграмотности в Казахстане. С вами 8-й эпизод 2-го сезона Шиндык подкаста. Проект реализуется Международным центром журналистики Медианет при поддержке фонда имени Конрада Аденауэра. Сегодня мы поговорим о том, почему доступ к информации во время пандемии для журналистов беспрецедентно осложнился. И что с этим собираются делать наши власти. И поговорим мы об этом с Дианой Акремовой, журналистом, директором правового медиа-центра. Диана, добро пожаловать к нам.
Да, здравствуйте, Маргарита.
Диана, недавно вы участвовали в обсуждении будущего закона о СМИ. На встрече присутствовал, насколько мы знаем, вице-министр информации и общественного развития. И в беседе с моими коллегами вы отмечали, что остались неудовлетворены выступлением вице-министра. Якобы, в общем, отсутствовала какая-то конкретика со стороны ведомства. Как вам кажется, почему так произошло? Почему у ответственных чиновников до сих пор нет какого-то четкого понимания концепции того, как должна выглядеть медиасфера?
Спасибо за то, что вы поднимаете эту тему. Я думаю, что для нашего медиапространства это действительно такие болезненные вопросы. Наверное, скажу, что разговоры о новом законе о массовых коммуникациях появились уже давно, еще при министре Абаеве. Это было 3 года назад. И уже тогда медиасообщество было готово каким-то образом участвовать в разработке нового закона. Мы делали предложения, мы каким-то образом общались с министерством. И, к сожалению, вот на этой конференции я поняла, что до сих пор никакого понимания о том, каким должен быть закон, к сожалению, нет. Мне кажется, что здесь ключевая проблема в том, что по такому советскому наследию наши госорганы хотят все контролировать. То есть вот это желание контролировать все процессы, которые происходят в медиасфере, они очень велики. Но поскольку сегодня все медиа стремительно и верно перетекают в интернет, мы понимаем, что интернет контролировать намного сложнее. И поэтому, мне кажется, здесь возникает очень много сложностей. То есть каким образом можно контролировать интернет-СМИ, каким образом контролировать их какие-то, ну, скажем, финансовые вопросы, там, получение дохода и так далее. И еще второй вопрос. Я думаю, нет четкого понимания, потому что у нас, в принципе, развитие медиа всегда фокусировалось, по сути, на развитии государственных СМИ. То есть это огромный госинформзаказ, и поддержка медиа всегда сводилась к тому, что министерство именно вкладывало деньги в государственные медиа. И, к сожалению, на мой взгляд, это совершенно неправильный подход, потому что развитие медиарынка не должно сосредотачиваться только на государственных СМИ. То есть это должен быть вклад именно в развитие конкурентоспособности всего рынка, в то, чтобы появлялись новые СМИ, чтобы у людей было желание создавать эти СМИ. То есть развитие рынка, а не конкретных медиа. И я думаю, что вот из-за этого еще, по этим двум проблемам наше министерство до сих пор не понимает, какой же, собственно, закон они хотят видеть. Плюс, если у нас сейчас есть закон о СМИ, то следующий закон хотят назвать закон о массовых коммуникациях. А это понятие намного более обширное и включает в себя не только регулирование деятельности журналистов, а в принципе все коммуникации, которые сегодня происходят между людьми в многочисленных мессенджерах. Поэтому я думаю, что это очень сложная задача будет для министерства. Но мы готовы, конечно, сотрудничать. Но пока, мне кажется, что дело немного застопорилось.
Насколько, на ваш взгляд, министерство, готово к конструктивному диалогу, который, я так понимаю, вам пообещали, в ближайшие 2 года, да?
Да, сказали, что это будет в следующем, да, и в 2023 году. Я вижу такую, умеренную готовность, потому что министерство вроде как представляет свои идеи, но в очень размытом виде. При этом сейчас объявили о сборе предложений, и мы уже отправили их в министерство. Вот когда они пройдут, скажем, весь анализ и оценку в недрах министерства, тогда, я думаю, мы сможем увидеть какой-то более-менее сформированный текст.
Угу. Диана, а как это обычно бывает? Министерство дает какой-то официальный фидбэк на ваше предложение или просто принимает и все?
Ну, обычно из тех рекомендаций, которые мы даем, министерство какие-то принимает к рассмотрению, и потом уже, когда дело доходит до разработки законопроекта, это превращается в такой рабочий процесс, когда мы можем что-то отстаивать, да, настаивать на внедрении каких-то норм, и по которым министерство говорит, что вот по таким-то аргументам мы можем их или не можем принять.
Угу. Также во время конференции вы, в общем, справедливо отмечали, что во время пандемии журналисты столкнулись с колоссальными проблемами с доступом к информации. Как вы считаете, чем это обусловлено? Есть законодательство, которое не совсем совершенно, есть неэффективные инструменты реализации этого законодательства, или все просто, не знаю, опирается в какой-то человеческий фактор? Как вы видите?
Ну, я думаю, здесь можно говорить о такой сборной солянке. То есть все, здесь все факторы играют свою роль. Во-первых, это, конечно, новый вызов. То есть мы раньше никогда не сталкивались с пандемией, не сталкивались с этим ни в обществе, да, ни чиновники на уровне там, принятия решений своих. Поэтому все проблемы, которые существовали в законодательстве, в практике, они вскрылись, да, то есть они все вылезли наружу именно в период пандемии. Можно отметить противоречия в законодательстве, связанными с доступом к информации. То есть у нас сегодня много законов, которые регулируют эту сферу. И в каждом из законов разные сроки, разное наказание, разные условия. То есть это закон о доступе к информации, это новый АППК, это закон о СМИ, это, например, экологический кодекс, который регулирует экологическую информацию, там, закон об архивах, который регулирует архивную информацию. И все эти законы, они не всегда друг с другом коррелируют. Плюс неэффективные инструменты, то есть это отсутствие адекватного наказания за непредоставление информации, отсутствие наказания за нарушение сроков и так далее. Ну и, конечно же, еще мы столкнулись с тем, что чиновники зачастую не понимают и не знают, как применять закон в каждом конкретном случае. Кроме этого, много, как вы знаете, у нас непрофессионализма, и этот непрофессионализм есть и в пресс-службах, и среди чиновников на разном уровне, то есть просто элементарное незнание законов. Что еще можно отметить? Наверное, такой психологический фактор, который я тоже отношу к какому-то советскому наследию, не раскрывать информацию на всякий случай, да? То есть чиновник боится того, что вдруг я сейчас это раскрою, и это повлечет за собой какие-то не очень хорошие для меня последствия. Поэтому на всякий случай я лучше эту информацию скрою. И вот это... Здесь, мне кажется, надо работать с чиновниками на таком глубинном уровне, на понимании того, что вся государственная информация – это не их собственность, и они должны предоставлять ее за исключением каких-то очень четких категорий информации, которая не подлежит разглашению, да, там, госсекреты, тайны и так далее. Ну и последний момент, я думаю, это все-таки большая беда у нас с коммуникациями между чиновниками и обществом. То есть нет до сих пор, несмотря на постоянную работу, постоянное обучение, у нас, к сожалению, нет четких процедур и инструментов, как нужно реагировать на какие-то, да, в период кризисов, в период, ну вот как раз пандемии, чрезвычайных происшествий. И мы постоянно видим вот эти неэффективные коммуникации и их последствия в обществе.
Вы упомянули про наказание, и мне стало интересно, наказание за непредоставление информации или за срыв сроков предоставления этой информации, его нет сейчас или оно недостаточно суровое?
Ну, можно сказать, что оно недостаточно суровое. Эта статья у нас есть в Гражданском кодексе. Отказ в предоставлении информации или непредоставление информации и... Сейчас по действующему законодательству чиновник может получить от 30 до 100 МРП за вот это нарушение. И мы недавно делали анализ судебной практики за последние 3 года. порядка 20 было судебных исков от граждан к чиновникам, и практически в 90% случаев они все были удовлетворены, и чиновники были оштрафованы, но там речь шла о минимальной сумме в 30 МРП.
Угу. Кроме Министерства информации, новшество для журналистов, СМИ готовят и в антикоррупционной службе, вы тоже об этом писали на своей странице. Читая эти новости, у меня вот один вопрос. Где-то еще вообще, кроме нашей страны, бывало такое, чтобы в законодательстве был закреплен институт журналистского расследования?
На самом деле инициатива хорошая. То есть журналистские расследования надо поддерживать, и нужно их как-то продвигать. Но меня больше всего задело последний пункт, где было сказано, что государство будет... скажем, государственная поддержка будет этих расследований. То есть я сразу подумала про госинформзаказ, и сразу у меня картинка такая сложилась, что мы будем давать вам деньги за то, чтобы вы нас разоблачали. И это на самом деле очень странно выглядит в условиях наших реалий, ну и вообще в мире. Как происходит это в других странах? Вы знаете, есть такая организация ОЭСР, Организация экономического сотрудничества и развития, и мы стремимся выполнять всячески ее советы. И главное, наверное, что должно происходить при журналистских расследованиях, это гарантии со стороны государства, гарантии свободы слова, гарантии безопасности журналистов при проведении расследований, гарантии доступа к информации и особенно доступа, например, к судебным документам. То есть в некоторых странах европейских это отдельным пунктом внесено в законодательство. Второй важный момент – это защита источников информации. То есть при коррупционных расследованиях очень важно, чтобы журналисты могли сохранить тайну источника. И еще один момент – это эффективное расследование преступлений против журналистов. То есть понятно, что журналист, занимаясь каким-то антикоррупционным расследованием, всегда находится под ударом, всегда находится в опасности, поэтому государство должно обеспечивать именно все вот гарантии безопасности, если что-то случилось, расследование преступлений, и такое должно быть законодательство, которое гарантирует свободу слова. И если говорить о том, как же государство должно вкладываться, да, в журналистские расследования по стандартам ОЭСР, страны должны выделять соответствующие человеческие ресурсы, опыт и обучать сотрудников госорганов иностранным языкам, чтобы госорганы могли отслеживать и реагировать на сообщения в прессе о, например, международных фактах коррупции, в которых замешана их страна. У нас очень происходит такая, наверное, кривая ситуация, то есть у нас периодически публикуется, какая-то информация публикуется о коррупционных правонарушениях, но она почему-то в обществе не вызывает должного резонанса, и на это не реагируют правоохранительные органы. Вот это самое печальное. То есть все-таки государство не должно журналистам давать деньги на расследование, а должно обеспечивать нормальную законодательную базу и реагировать на те расследования, которые журналисты предоставляют.
Диана, была ли у вас возможность, ну, донести все эти соображения до разработчиков документа этого?
У нас была одна недавно онлайн-беседа с сотрудниками, с теми, кто разрабатывал эту антикоррупционную стратегию, и они сказали, что да, мы исключили последний пункт о государственной поддержке журналистских расследований, мы вас услышали, мы уже его исключили. Ну вот хочется верить, что в итоговом документе все-таки это будет как-то перефразировано или исключено вовсе.
Здорово. Продолжая тему коррупционных правонарушений, в начале ноября мы узнали, что в Казахстане собираются внедрить институт публичных должностных лиц. Если честно, когда я увидела эту новость, я подумала, что грядут какие-то перемены в первую очередь для журналистов. Но оказалось, что речь идет о противодействии отмыванию незаконных доходов, и это в большей степени какое-то финансовое новшество, да? Насколько вероятно, что это понятие, в общем, войдет и в медийное законодательство, наряду с общественным интересом, да, например?
Если вы знаете, вчера уже президент подписал закон, в котором введено понятие «публичное должностное лицо». И вот я его посмотрела, и здесь, значит, идет такой перечень этих должностных лиц публичных, то есть это лицо, занимающее ответственную государственную должность, лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций, исполняющее управленческие функции в госорганизации или субъекте квазигосударственного сектора, что очень важно, или лицо, значит, назначаемое или избираемое, занимающее какую-то должность в законодательном, исполнительном, административном и так далее сферах. То есть, с одной стороны, это очень хорошо, что вот так детально прописаны все, ну, все лица, которые будут по этому закону, скажем, больше раскрыты. Но опять же, как вы справедливо заметили, хотелось бы, конечно, больше привилегий для журналистов. К сожалению, в этом законе о журналистах ничего не сказано. Речь идет только о том, что вот эти должностные лица будут финансово больше проверяться государственными органами. Когда мы делали свои предложения в министерство, мы всегда уже много лет говорим о необходимости введения понятий «общественный интерес» и «публичное лицо». То есть не публичное должностное лицо, а именно просто публичное лицо. И как раз это связано именно с журналистикой. И два этих понятия, собственно, связаны. То есть когда есть большой общественный интерес, когда есть тема, которая вызывает большой резонанс в обществе, и в ней замешано, да, какое-то публичное лицо, то журналисты имеют право, скажем, ну, на большую долю критики, на преувеличение, там, может быть, даже провокации. То есть вот у нас почему-то министерство и депутаты очень не с таким скепсисом относятся к введению этого понятия «публичное лицо». То есть это человек, который по роду, ну, скажем, своего занятия и публичности своей должен быть более терпим к критике в свой адрес. И в международных стандартах как раз для журналистов предусмотрена большая степень свободы вот в отношении таких публичных лиц. К сожалению, пока вот этот закон никак не связан с журналистами, никак не связан с раскрытием информации, поэтому я думаю, что можно попробовать, ну, какие-то изменения, скажем, предложения сделать для того, чтобы тоже это было включено, например, в закон о СМИ. То есть, что публичные должностные лица должны быть открыты, и что, например, информация о каких-то расследованиях, да, финансовых, она тоже должна быть для общества открыта.
А насколько вот эти два понятия, публичное лицо, общественный интерес, насколько, если они окажутся в законе о СМИ новом, насколько они позволят решить проблему с доступом к информации, которая под грифом ДСП сейчас не выдается журналистам?
Да, ну гриф ДСП – это такая наша тоже давняя боль и печаль. И там дело связано, ну, проблема связана не с общественным интересом больше, а проблема связана именно с самим, вот у нас есть постановление об отнесении информации к категории ДСП. И на наш взгляд, и мы тоже делали анализ исследований, направляли результаты в министерство, нет четкости, то есть нет достаточного перечня четких оснований, по которым информация может быть отнесена к ДСП. И что сейчас происходит на практике? Начальник какой-нибудь ставит гриф ДСП на документ, когда журналисты, да, ну или мы это пытались сделать, когда мы пытаемся узнать, на каких основаниях он это сделал, мы пытаемся запросить, да, его приказ об отнесении этой информации к ДСП. А нам говорят, а приказ тоже отнесен к категории ДСП. И получается такой замкнутый круг. То есть если информация отнесена к ДСП, то хотя бы должна быть четкая аргументация, и люди должны видеть и понимать, на каких основаниях эта информация отнесена к ДСП. А у нас сейчас, получается, закон таков, что любой начальник может отнести эту информацию категории ДСП и доказать даже в суде, что он это сделал незаконно, практически невозможно. То есть здесь нужно менять законодательство в области вот именно отнесения информации к категории ДСП.
Диана, это тоже какая-то исключительно казахстанская практика или постсоветская?
По международным стандартам есть, безусловно, информация, которую относят, да, к закрытой, но там есть четкие критерии, то есть, ну, четкие критерии, по которым это можно сделать, и информация не может быть отнесена навсегда. То есть это должно быть сделано на какой-то период времени, в течение которого ее раскрытие может там, представлять нанесение какого-то вреда в обществу. И, например, если какая-то часть в документе отнесена к ДСП, то весь документ не должен быть засекречен. Вот так. У нас, ну, как бы, обычно просто все метут одной метлой, чтобы вот на всякий случай засекретить все, чтобы как бы чего не вышло. Вот, к сожалению, это мышление очень сложно переломить, мне кажется.
Это снова какие-то психологические, видимо, вещи здесь играют роль.
Скорее всего, да. Наверное, еще тот факт, что чиновники всегда оглядываются на начальство. И когда вот мы предложили журналистам в группе обсудить вот эти нормы по журналистскому расследованию, которые предлагало антикоррупционное агентство, да, что как-то там нужно закрепить гарантии и так далее, журналисты сказали, начните с того, что хотя бы в регионах сотрудники антикора пускай общаются просто с журналистами, а не все время кивают на прокуратуру и ждут ее разрешения. То есть вот здесь такая у нас зависимость, которая сохраняется, пока начальник не даст добро, мы ничего делать не будем. Информацию раскрывать тоже.
Вот, кстати, по регионам вы с коллегами, ну, нередко, я так понимаю, проводите тренинги по эффективным коммуникациям для пресс-секретарей как раз в регионах. Вот интересно послушать, какие у вас впечатления от этих тренингов? Что мешает пресс-секретарям действительно видеть в журналистах друзей, а не врагов?
Да, я каждый раз, приезжая в новый регион, слышу какие-то очень интересные вещи, которые мне, да, взрывают мозг, потому что я даже не могла додуматься, что, ну, вот такое может произойти. Например, последний случай, когда сотрудница одной из добывающих компаний сказала, вот мы журналистам ответили на запрос без комментариев. Что нам делать? Мы правильно сделали? Я говорю, нет, конечно, неправильно. Так нельзя отвечать журналистам. Она говорит, ну, это позиция нашего руководства. Мы всегда так делаем. То есть вот это вот, ну, как бы, говорит о том, как вообще у нас все иногда бывает устроено. Ну, что касается пресс-служб, то тут, наверное, тоже такая очень многосторонняя проблема. Во-первых, текучесть кадров и непрофессионализм. То есть не всегда в пресс-службы попадают люди, которые имеют соответствующее образование, ну, даже не образование, которые имеют хотя бы опыт и понимание, что такое коммуникация. То есть, как правило, бывает так, что это люди совершенно не обученные, да, и не имеющие об этом представления. Кроме того, опять же, ну, тут есть и, опять же, психологические моменты, да, и законодательные. То есть вот зачастую пресс-секретарь выступает таким защитником своего начальника, и он работает на него. То есть он не понимает, что он должен работать на благо общества, и работает он, собственно, на деньги налогоплательщиков, поэтому больше должен думать об интересах общества и журналистов, а не о том, как защитить своего начальника, как его обелить, выставить в хорошем свете. Нет, я, конечно, согласна, что это работа, да, там, на пиар, может быть, и она имеет место быть, но когда мы говорим о доступе к информации и когда ее пытаются незаконно закрыть, то тут, безусловно, очень часто пресс-секретари не думают о том, что раскрытие информации – это же будет в их благо, потому что, ну, они, во-первых, повысится их авторитет, потому что они будут открытыми для журналистов. Журналисты, безусловно, ценят таких сотрудников, которые всегда готовы прийти, идти на контакт и готовы прийти на помощь. Поэтому вот здесь, мне кажется, нужно тоже обучать пресс-секретарей говорить, что все-таки интересы общества важнее, чем имидж их начальства, в первую очередь. Другая проблема – тоже не только для пресс-служб, а вообще, мне кажется, для нашего всего корпуса госслужащих, это неумение признавать ошибки. И это какая-то абсолютно ненормальная установка. То есть мы будем делать все возможное, мы будем использовать шантаж, мы будем говорить неправду, но мы никогда не признаем свою ошибку, потому что это может понизить там, наш имидж или авторитет. И вот то, что мы пытаемся объяснить, что признание адекватной ошибки – это нормально. И если вы это сделаете, то к вам будет больше доверия, чем если вы, например, будете лгать или пытаться выкручиваться из ситуации и, ну, как бы не давать вообще никакой информации обществу. Плюс, что еще можно отметить, это боязнь людей и боязнь журналистов. То есть это страх сказать что-то лишнее, сказать что-то неправильное, да, опять же, вот дать ту информацию, которая может быть неправильно воспринята или за которую можно получить от начальства по шапке. То есть вот это тоже такой, как мне кажется, в госслужбе очень порочный замкнутый круг, который надо, ну, разрывать. Ну и если говорить еще о выстраивании отношений, наверное, здесь надо отметить социальные сети, потому что сейчас нет четкого понимания, как должны быть пресс-службы представлены в социальных сетях. То есть должно ли быть, должен быть аккаунт официальным, или он должен быть неофициальным, имеет ли право пресс-секретарь какие-то свои личные эмоции высказывать. И поэтому мы сейчас часто видим где-нибудь в Инстаграме, да, аккаунт там, пресс-секретаря какого-то Акима, а аккаунт совершенно, ну, скажем, развлекательного характера, и тоже такой возникает диссонанс в голове, то есть это же все-таки, ну, девушка, она представляет интересы государственного органа, то есть она не должна себя так позиционировать в социальных сетях. Вот это тоже очень, ну, такой сейчас болезненный вопрос, то есть как себя вести в социальных сетях. Ну и что еще, какие проблемы, когда и чиновники, и пресс-секретари демонстрируют, например, свою какую-то привилегированность, то есть то, что общество никогда не прощает. Это был пример с нашими депутатами, когда, не буду называть фамилий, но когда, например, кто-то из чиновников говорит, что мы люди определенного уровня, вот такие вещи вообще никогда нельзя произносить, мне кажется, в эфире, то есть демонстрировать свою привилегированность, демонстрировать агрессию, давать понять журналистам, что они, скажем, надоели. И, ну, для меня самое страшное, когда чиновники врут, да, явно, и когда они просто вот говорят без комментариев, либо просто разворачиваются и уходят. То есть, к сожалению, вот до сих пор некоторые пресс-секретари считают, что такое поведение нормально. И это очень печально.
Диана, в глазах скольки пресс-секретарей, скажем, из 10, вы видите понимание?
Ну, к счастью, наверное, у нас просто пресс-секретари были не только госорганов, там были депутаты маслихатов, там были и пресс-секретари различных коммерческих структур. Ну, если, наверное, из всего числа, я думаю, что где-то больше половины понимают. Ну, все те, кто не понимают, по крайней мере, мы им показываем, рассказываем, показываем именно на примерах, как должно быть. И я очень надеюсь, что что-то в их сознании начинает меняться.
Мало того, что информация каким-то, может быть, статистическим источником или документальным ограничена, так еще и физического доступа у журналистов очень долго не было ни в парламент, ни в правительство. Только вот в конце сентября это событие произошло после коллективного обращения, в общем, журналистов по этому поводу. Как это соотносится с прекрасной идеей одного из сенаторов о том, что статус журналистов нуждается в укреплении, повышении и всяческом уважении?
Да, ну, мне кажется, это такие очень популистские идеи насчет статуса журналистов. Это какая-то попытка, может быть, не скажу, такая неумелая попытка себе, может быть, заработать какое-то доверие со стороны журналистов. То есть я эту идею не разделяю, я на самом деле не понимаю, почему журналисты должны иметь какие-то, скажем, льготы и так далее. То есть когда мы говорим, и тут еще, ну, надо отметить лукавство, да, то есть с одной стороны давайте журналистам дадим статус и какие-то привилегии, а когда речь идет о привилегиях, речь идет о каких-то социальных льготах, например, давайте им давать квартиры бесплатно там или еще что-то, да, или какой-то отпуск двойной и так далее. Мне, честно говоря, не совсем понятно, по какой причине это должно происходить. Но в любом случае, когда говорит представитель парламента о статусе, но в это же время, скажем, голосует за законопроект, который ужесточает работу, условия работы журналиста. То есть для меня это такое, ну, лукавство на грани с каким-то лицемерием. Поэтому, как идеи отнеслись сами журналисты, тоже, мне кажется, нет понимания, что имел в виду вот этот сенатор, каким образом этот статус должен быть закреплен. В основном все предположили, что как раз это будет раздача бесплатных там квартир. Ну, эту идею, конечно, сказали, почему бы нет, мы согласны, да. А в остальном, если честно, я не поняла, каким образом он хотел статус журналиста повысить.
То есть, по сути, журналисты в этом сами не особо и нуждаются, я так понимаю, да?
Ну, мы сейчас говорим очень часто о том, что нет доверия к прессе, да, то есть говорят, что к традиционным СМИ уже никто не верит, да, Хабару особо никто не доверяет. То есть и вот здесь, наверное, может быть, мысль была в том, что СМИ должны доверять. Но СМИ не будут доверять, если мы примем для этого соответствующий закон. Чтобы доверять журналистам и СМИ, общество должно понимать, что действительно это объективные материалы, что это не зависящее от, наверное, не созданное по указке Акима, да, какое-то средство массовой информации, что оно говорит, стремится к объективности, отражает там, да, все точки зрения и так далее. То есть люди всегда, ну, сами делают выбор. Людей, на самом деле, обмануть не так просто, поэтому вот никаким законом о статусе журналистов это доверие, к сожалению, не поднять. Мне кажется.
Разделяем вашу точку зрения. Диан, спасибо за этот разговор, что ответили на все мои вопросы. С вами была Маргарита Бочарова, 8-й эпизод нового 2-го сезона Шиндык подкаста, 1-го в Казахстане подкаста о фактчекинге и медиаграмотности. Проект реализуется Международным центром журналистики Медианет при поддержке фонда имени Конрада Аденауэра. Спасибо, что были с нами. Надеемся, вам было полезно. Впереди еще много интересного. Оставайтесь с нами, берегите себя и своих близких от фейков. До свидания.